Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял висячие усы, влажно поглядывал на Зою Монрос и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну, Семенов развязно болтал, Зоя оказалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метрдотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу. Он сорвал с шеи салфетку. «Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней. Мы перешли советскую границу под Сестрорецком». «Кто это мы?» — спросил Роллинг. «Я и, если угодно пану, мой подручный, один русский из Варшавы, офицер армии Балаховича, человек весьма жестокий. Будь он проклят, как и все русские, псяк рев, он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме. Пани и пан знают, конечно, что в этом доме проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу. Пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин переменил место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском острове. И я достиг цели. Я проследил Гарина. 27 апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск. Ничего. Надо сойти с ума. Никаких признаков аппарата. Но я-то знал, что он прячет его на даче. Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гариным. Пани и пан поймут наше волнение. Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роллинга. Нет, мой помощник слишком погорячился». Роллинг глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монрос, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыклинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку. «Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтамте. Матерь Божья! Кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником? А тут еще проклятая милиция кинулась за мной в погоню. Мы стали жертвой обмана. Проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу. Там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один. Усыпил сторожа, влез в окно. Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво. Когда Тыклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи. Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом. Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что Господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это была историческая минута, пани Зоя. Клянусь вам шляхетской честью. Я бросился, как зверь, на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина. Он наваливал в одну кучу у стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. Он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил. Он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой, отбежал в конец комнаты, загородился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, раздался выстрел, не громче звука шампанской пробки. И в ту же секунду тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь, стали раздирать меня. Глаза залились слезами от нестерпимой боли. Я начал чихать, кашлять. Внутренности мои выворачивало, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол. Дифенилфлуорарсин в смеси с фосгеном, по 50% каждого, дешевая штука. Мы вооружаем теперь полицию этими гранатками, сказал Роллинг.
Так,
пан говорит истину, это была газовая гранатка. К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и полуживой добрался до дому. Я был отравлен, разбит. Агенты искали меня по городу. Оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали, с великими опасностями и трудами. Теклинский развел руками и поник, отдаваясь на милость. Зоя спросила: «Вы уверены, что Гарин также бежал из России?» «Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснение уголовному розыску». «Но почему он выбрал именно Париж?» «Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарин – физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я. Впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже. Ему он и послал телеграмму на бульвар Ботиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками». «Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина?» — спросил Роллинг.
«Он живет в плохонькой гостинице на бульваре Ботиньоль. Мы были там вчера, нам кое-что рассказал привратник», — ответил Семенов. «Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дома в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку».
«Наружность? Черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона? Описал вам привратник его наружность!» — крикнул Роллинг.
Семенов и Теклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу.
«Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина».
Роллинг долго молчал, брови его сдвинулись.
«Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Ботиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо? Именно инженер Гарин. Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде. Что?»
Поляк и Семенов опять переглянулись. Теклинский с высшей деликатностью улыбнулся.
«Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники?»
Роллинг упрямо мотнул головой. Зоя Монрос сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно.
Семенов сказал: «Теклинский слишком хорошо знает Гарина, ошибки быть не может. Сейчас важно выяснить другое, Роллинг. Представляете, вы нам одним обделать это дело, в одно прекрасное утро притащить на бульвар Мальзерб аппарат и чертежи, или будем работать вместе с нами?»
«Ни в коем случае», — неожиданно проговорила Зоя, продолжая глядеть в окно. «Мистер Роллинг весьма интересуется опытами инженера Гарина. Мистеру Роллингу весьма желательно приобрести право собственности на его изобретение. Мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности. Если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Теклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Теклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги».
Первый раз за весь завтрак Роллинг улыбнулся. Вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Теклинского на больших зализах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал: «Ваша задача – дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам, которые будут вам сообщены сегодня в 3 часа на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний».